Глава 5. Теперь, когда трудяга Бигер оказался чинджеровским шпионом, Билл совсем осиротел. Скотина Браун, который и раньше не отличался разговорчивостью, совсем замолчал, так что Биллу не с кем было даже полаяться. Из старых приятелей по лагерю имени Льва Троцкого на батарее остался только Браун, а новые сослуживцы держались обособленно, собирались в кружок и разговаривали полушепотом, бросая на Билла косые взгляды через плечо, когда он оказывался поблизости. Часы досуга они посвящали сварке. После каждой вахты врубали свои аппараты и приваривали все металлические предметы к полу, чтобы во время следующей вахты отодрать их обратно. Идиотское времяпрепровождение, но, похоже, им это нравилось. Поэтому Биллу не оставалось ничего другого, как заводить воображаемые споры с трудягой. «Видишь, в какую передрягу я попал из-за тебя?» – скулил он. Бигер только улыбался, ничуть не тронутый жалобами. «По крайней мере, закрой свою черепушку, когда с тобой разговаривают!» Злился Билл и протягивал руку, чтобы захлопнуть крышку на голове трудяги. Но это ничего не меняло. Бигер все равно мог только улыбаться. Никогда ему уже не чистить сапоги. Теперь он стоял неподвижно, придавленный к полу собственной тяжестью и магнитными подковами, а заряжающие вешали на него грязное белье и сварочные аппараты. Бигер простоял так уже целые 3 вахты, и никто не знал, что с ним делать дальше. Но тут, наконец, появились военные полицейские с ломами, погрузили Бигера на ручную тележку и увезли. «Прощай!» — крикнул ему вслед Билл и помахал рукой. Потом, продолжая начищать свой сапог, добавил: «Ты был хорошим парнем, даром что чинджеровский шпион». Скотина Браун на это никак не отреагировал, сварщики с Биллом не разговаривали, а преподобного Темба он сам старательно избегал. Ветеранша флота Фанни Хилл все еще находилась на орбите, на ней устанавливали двигатели. Делать было почти нечего, так как предсказание заряжающего первого класса сплина не сбылось, и на овладение тонкостями профессии понадобилось значительно меньше года, фактически на это хватило 15 минут. В свободное время Билл шатался по кораблю, обследуя все закоулки, гуляя повсюду, куда пропускала военная полиция, дежурившая в переходах, и даже подумывал, не навестить ли ему капеллана, чтобы вволю наругаться. Однако побоялся, что плохо рассчитает время, и на вахте окажется офицер Костелян, а это было бы уж слишком. Так, слоняясь по кораблю в полном одиночестве, он однажды заглянул в полуоткрытую дверь какой-то каюты и увидел на койке сапог. Билл замер на месте, похолодел, остолбенел, ошалел, обомлел от ужаса и с трудом сдержал внезапные позывы мочевого пузыря. Он узнал этот сапог. Он вспомнил бы его даже в свой смертный час, как помнил свой личный номер, который мог в любую минуту назвать с конца, с начала или с середины. Каждая деталь этого жуткого сапога въелась в его память. От шнуровки, змеящейся по мерзким голенищам, сделанным, как утверждали, из человеческой кожи, до рифленых подошв, измазанных чем-то красным, не иначе, как человеческой кровью. Сапог принадлежал Смертвичу Дрангу. Парализованный ужасом, словно кролик перед удавом, Билл почувствовал, как неведомая сила втягивает его внутрь каюты, заставляет скользить взглядом от ноги, всунутой в сапог, к поясу, затем к рубашке, к шее и, наконец, к лицу, с которой он постоянно видел в ночных кошмарах, с первого дня пребывания в армии. Губы лежащего дрогнули.
«Это ты, Билл? Заходи. Гостем будешь?»
Билл, спотыкаясь, зашел в каюту.
«Леденцов хочешь?» —
спросил Смертвич и улыбнулся. Пальцы Билла машинально потянулись к коробке, зубы сомкнулись на первом за несколько недель куске твердой пищи, попавшем в рот. Из полуатрофированных слюнных желез потекла слюна, желудок выжидательно заурчал, в то время как мысли бешено заметались по кругу, пытаясь определить, что означает выражение лица Смертвича. Уголки губ чуть приподняты над клыками, на щеках небольшие морщинки. Тщетно. Понять это выражение было невозможно.
«Я слышал, что трудяга Бигер оказался чинджеровским шпионом», —
начал Смертвич, закрывая коробку с леденцами и пряча ее под подушку.
«Мне следовало раскусить его раньше. Я чувствовал, что с ним что-то неладно, вся эта чистка сапог и дерьма, но я-то думал, он просто со сдвигом. Надо было сообразить».
«Смертвич», — хрипло выдвил Билл, — «это невероятно, я знаю, но вы ведете себя как обыкновенный человек». Смертвич хихикнул. Это не был его обычный смешок, похожий на звук распиливаемых человеческих костей. Это была вполне нормальная усмешка. Билл продолжал, заикаясь. «Но я же знаю, что вы садист, извращенец, изверг, недочеловек, убийца».
«Тысячи благодарностей, Билл. Чертовски приятно это слышать. Я всегда стремился честно выполнять свой долг, но ничто человеческое мне не чуждо. Всегда приятно, когда хвалят. Роль убийцы трудна, и я рад, что сумел произвести столь сильное впечатление даже на такого тупицу, как ты».
«Ну, разве вы не убий...»
«Полегче ты!»
Рявкнул Смертвич, и в его голосе прорезалась такая привычная злоба, что температура тела Билла тут же упала на 6 градусов. Смертвич снова улыбнулся.
«Ладно, не буду тебя винить за такие мысли, сынок. Уж больно ты глуп. Да к тому же деревенщина и воспитание твое пострадало от общения с солдатней. Пошевели-ка мозгами, малыш. Обучение воинской премудрости — слишком важное дело, чтобы поручать его любителям. Прочел бы ты кое-какие учебники для военных колледжей, у тебя кровь застыла в жилах, ей-богу. Понимаешь, в доисторические времена сержанты в учебках, или как они там назывались, были настоящими садистами. Этим людям, лишенным всяких специальных знаний, командование позволяло прямо-таки уродовать новобранцев. Солдаты начинали ненавидеть службу, еще не научившись ее бояться. Дисциплина летела ко всем чертям, а людские потери... То они строевой подготовкой загонят кого-то до смерти, то утопят целый взвод, то еще что натворят. От одной мысли о таких нелепых потерях можно завыть».
«Могу я поинтересоваться, на каких предметах вы специализировались в колледже?» — робко спросил Билл.
«Воинская дисциплина, подавление воли и методика воздействия. Тяжелый курс, целых 4 года, но диплом я получил, что совсем неплохо для парня из рабочей семьи. Я кадровый специалист и просто не понимаю, за что эти неблагодарные ублюдки списали меня сюда, на эту ржавую консервную банку».
Он приподнял очки в золотой оправе, чтобы смахнуть набежавшую слезу. «Неужто вы от них ждали благодарности?» — с удивлением спросил Билл.
«Нет, конечно, какая глупость с моей стороны. Спасибо, что вправил мне мозги, Билл, из тебя еще выйдет настоящий солдат. Все, чего от них можно ожидать, это преступное пренебрежение служебными обязанностями, которые я смогу использовать в своих интересах через общество ветеранов. В ход можно пустить взятки, поддельные приказы, махинации и прочие штучки. Просто я и впрямь немало сил положил на вас, болванов, в лагере, и надеялся, что за это меня хотя бы оставят в покое и позволят заниматься своим делом. Так нет же, дудки. Придется подсуетиться теперь, чтобы добиться перевода».
Он соскочил с койки и запер в сундучок леденцы вместе с очками в золотой оправе. Билл, реакция которого в критические моменты была явно замедленной, усердно тер ладонью лоб, время от времени постукивая по нему кулаком. «Какая удача, что вы родились этаким уродом. Я хочу сказать, у вас такие выдающиеся зубы».
«При чем тут удача?» —
воскликнул Смертвич, щелкнув ногтем по одному из клыков.
«Да знаешь ли ты, сколько стоит пара 2-дюймовых, генетически мутированных, искусственно выращенных и хирургически пересаженных клыков? Черта с два, ты знаешь! Мне пришлось отказаться от 3 очередных отпусков, чтобы оплатить операцию. Но, скажу тебе, она того стоила. Имидж — это все. Я просматривал снимки с изображениями доисторических громил. В своем роде они были парни, что надо. Конечно, их подбирали по физическим данным и низкому уровню интеллекта, но дело свое они знали туго. Непрошибаемые головы, чисто выбритые скулы со шрамами, железные челюсти, отвратные плотоядные рожи — все было при них. Я подумал, небольшое капвложение вначале принесет мне в дальнейшем недурной доходец. Это была настоящая жертва, можешь мне поверить. Не так-то много вокруг людей с имплантированными клыками, и не случайно. Жевать ими жесткое мясо, конечно, удобно, но в остальном... Пойди попробуй, поцелуй свою первую девчонку. А теперь исчезни, Билл. Дела у меня. Увидимся еще.
Последнюю фразу Билл еле расслышал. Мгновенно сработавший инстинкт самосохранения унес его вдаль по коридору. Когда прошел внезапный приступ ужаса, Билл в развалку двинулся дальше, словно утка с подбитой лапой. Именно так, считал он, ходят бывалые космонавты. Он уже воображал себя закаленным старым воякой и полагал, что о военной службе знает все. За свое жалкое самомнение он был немедленно наказан. Громкоговорители на потолке сначала икнули, а затем гнусаво возвестили на весь корабль. «Внимание, внимание! Слушайте приказ самого старика, капитана Зикиаля! Вы этого приказа давно уже ждете, не дождетесь! Мы идем в бой! Немедленно навести полный порядок на корме и на носу, чтобы ничего не болталось, как дерьмо в проруби!» Глубокий, от сердца идущий стон – эхом отдался во всех отсеках исполинского корабля.